Друзья, несколько слов о себе скажу. Первый раз в этом городе у вас. Зовут меня Антоненко Борис. Служение несу в церкви города Днепродзержинска, Днепропетровской области. Полных 39 лет, пятеро детей. Город наш знаменателен тем, что в свое время там сидела Лидия Михайловна Винц, служил в армии брат Ваня Хорев, ну а потом уже служил Даник Рытиков. Вот, тоже у нас в церкви бывал. Тоже приходится совершать служение и вот, с детьми, и в лагерях. Хотел, друзья, поделиться в эти дни темой, которая и тревожит и мое сердце, вижу в этом необходимость. Может, несколько бесед у нас будет на эту тему о страхе Господнем, страх Господен. Вот где сегодня раздавали темы, рекомендуемые темы вот с детьми, с подростками. Я думаю, что эта тема, она для всех возрастов будет полезно и насущно, вот, и ее изложить нужно будет, ну, учитывая именно возраст, по-разному изложить, но она одинаково насущна. Прочитаю, друзья, вот в основании этой темы два места, это Псалом 32-й. Прошу прощения, 33-й Псалом, 12-й стих, и потом притчи, 8 глава, 13-й стих. Псалом 33, 12. «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас». И хотел сегодня рассмотреть страх Господень именно в таком направлении, притчи 8, 13. «Страх Господень ненавидит зло». Гордость и высокомерие, злой путь и коварные уста я ненавижу. Друзья, я помню, пришлось быть на одном общении, или совещание какое-то было, или это был один из первых съездов. И, ну, такое очень представительное общение было. И Николай Абрамович Крекер говорил слово, и он так сразу объявил тему своей проповеди, говорит: «Я буду говорить о страхе Господнем». А у меня немного так в сердце какое-то такое неудовлетворение, думаю, вот, ну, сказал бы тему о домостроительстве, вот хотелось бы послушать, вроде эта тема, она уже знакомая, вот что-то хочется еще новое послушать. Такие глубокие истины, вот такие вот в вопросах служения. Вот, друзья, сейчас смотрю на членов церкви, смотрю на детей, особенно на подростков, на молодежь, и с каждым разом все больше убеждаюсь, друзья, что как мало, как недостаточно страха Господнего. Мы прочитали в Псалме здесь, сказано: «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас». Друзья, страху Господнему нужно учить с детства. И веренное вам служение, друзья, это одна из целей вашего служения. Это чтобы дети могли веру в Господа обрести и страх Господний. Как обрести страх Господний? Здесь указывается сразу и один из путей. Страху Господнему нужно научить. Придите, послушайте, страху Господню научу. Этому нужно учить, друзья, и учить не только изложением урока, но я вижу один из путей, как можно научить, друзья, это личная жизнь богобоязненная. В первую очередь родителей, ну, а потом уже и окружение ребенка, в данном случае воспитателей. Друзья, хотел сегодня рассмотреть страх Господень, в чем он выражается. Место второе, которое мы прочитали, из книги притчи, оно дает формулировку, как Бог, какой смысл вкладывает в это понятие «страх Господень». В данном случае страх Господень – ненавидеть зло. То есть ненависть или отвращение к греху, к тому, что противно Богу. Мы особенно сейчас встречаем, друзья, когда больше возможностей появилось вообще у детей, подростков, у всех возрастных категорий, больше возможностей таких вот мирских, я бы сказал, греховных. И понимаю, друзья, так, я думаю, что и вы это понимаете, наверное, в жизни своей испытывали такие, в таких бывали обстоятельства, когда какое-то искушение, и в этом искушении только страх Господний может удержать от греха. Почему важно научить страху Господнему, друзья? Потому что страх Господень, мы потом в последующие дни еще будем касаться, вот что дает страх Господний. Но как научить детей? Я думаю, что так беседовал с одним братом, он был сыном верующих родителей, так в мир ушел, а потом вернулся, покаялся. Говорит, это хорошая штука, страх Господень. Я, говорит, вот и в мире было, все равно вот как-то страх Божий меня, ну, во многом сдерживал от многих грехов. Друзья, ненавидеть зло, отвращение к греху. Мы читаем некоторые примеры с вами библейские о тех мужах, которые имели страх Божий. Почему важно, друзья, детей научить страху Божьему? Потому что тогда, когда нету рядом взрослых, и у них будут какие-то ситуации, они будут находиться в искушении, где-то близко ко греху. И дети обычно, если хотят что-то сделать, да, какую-то шкоду, они раз по сторонам посмотрели туда-сюда, взрослых нету, можно делать. А вот если есть страх Божий, он может удержать. Я вспоминаю случай, произошел в школе, где наши дети учатся, там на перемене девочка бежала по коридору и пробегала мимо класса. И в это время учительница выходит из класса и открывает дверь. И эта девочка бежала и на всем ходу об эту дверь ударилась, очень сильно ударилась головой. Вот, и в тяжелом состоянии ее доставили в больницу. Вот, потом там какая-то опухоль пошла в головном мозге, и она в тяжелом состоянии, где-то год еще прожила и умерла. И вот, конечно, такая трагедия для родителей, вот для преподавателя самого. Это. Вот. И я потом спрашивал детей своих, как-то сына своего, вот сын Даник рассказывал, там тоже, что вот мальчики там бегают. Ну, я стал с ними говорить, я говорю, вы видите, вот до чего доводит ваше непослушание. Вот эта же девочка не знала, что с ней так случится. А получилось так вот, что ударилась, и учительница не виновата, и учительница не видела, в классе находилась. Ну, я спрашиваю, я говорю, Даник, он у нас такой пошустрее мальчик. Я говорю, а как, Даник, ты тоже бегаешь на перемене? Он говорит, нет, папа, у меня бывает желание. Я, говорит, иногда мне хочется побегать, но я вспомню, что ты можешь зайти. А у меня перед этим было, я раза два приезжал в школу, ну так, неожиданно. Вот что-то мне надо было увидеться с преподавателем. Я прихожу, и дети не ожидают, а тут я захожу. И вот его это натолкнуло на мысль. Он говорит, я подумаю, что ты сейчас можешь зайти. Я, говорит, не бегаю. Вы знаете, друзья, я порадовался. В душе так вот порадовался. Думаю, слава Богу. Хотя понимаю, что дети мои не ангелы. И думаю, что страх перед человеком, друзья, он не всегда может удержать вот от плохих поступков, от греха. Но если дети научены еще страху Божьему, если у детей есть это понимание, что видит Господь, оно будет удерживать их от греха. И вот хотел, друзья, на некоторых библейских примерах так поразмышлять, вот что значит страх Господен, именно как ненависть ко греху, нежелание делать грех, что понимание того, что Бог видит, оно сдерживает человека от греха. Я хотел бы особых два таких примера отметить. Это Иакова и потом на жизни Иосифа просмотреть, как страх Господний удерживал его от падений. В книге «Бытие» мы читаем в 28 главе 16-17 стих. Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте сем, а я не знал». И убоялся и сказал: «Как страшно сие место! Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные». Друзья, мы видим здесь, знаем эту историю, когда Иаков бежал от лица брата своего Исава, чтобы не лишиться жизни. И где он остановился на ночлег, он видел видение, явился ему Господь, видел он лестницу. И вот когда написано, Иаков пробудился от сна и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте сем, а я и не знал». Друзья, я думаю, что Иаков не знал или, может быть, забыл, что когда он обманывал отца, Бог тоже его видел. Бог не только здесь его видел, одинокого беглеца, который в изголовье положил камень, но и тогда, когда он входил в шатер и говорил отцу своему: «Я Исав, первенец твой», Бог тоже видел его. Но там страх Божий не сработал. Там, хотя у него был страх перед проклятием, чтобы не навести себя проклятие. И когда мать сказала, что проклятие твое будет на мне, он решился на этот шаг. Но думаю, друзья, что до конца еще Иаков не осознавал, вот, что все-таки Бог надзирает и Бог видит. Здесь, друзья, хорошее вот место, которое нам говорит о том, что присутствие Господа, друзья, оно должно приводить нас в страх Божий, в благоговение перед Богом. Он и убоялся, и сказал: «Как страшно сие место, это не что иное, как дом Божий», что истинно Господь присутствует на месте сем, а я не знал. Друзья, когда мы приходим в дом Божий, как ведут дети себя, как подростки? Не знаю, как у вас, как здесь в церкви, как здесь у вас в объединении. Вот смотрю, как у нас в церкви, друзья, я скажу, что с болью смотрю. Постоянно мы об этом говорим на членских собраниях, на родительских говорим, потому что видим, что дети не имеют должного страха Божьего. Иногда приходится, друзья, так вот и со взрослыми беседовать, увещевать. Тоже бывает, ну, перед собранием шумно в доме молитвы. Думаю, что если бы осознавали до конца, что здесь Господь присутствует, вот как Иаков, он когда узнал, что здесь присутствует Господь, написано, он убоялся. Убоялся, пришел в страх и говорит: «Я не знал, как страшно это место». Друзья, это мы понимаем, что это место благословенное, дом Божий, дом молитвы, это место, где присутствует Господь, где Бог благословляет, но не нужно забывать, что это место страшно, здесь сам Бог присутствует. Друзья, хотелось дальше коснуться жизни Иосифа. Я не буду прочитывать, вот, чтобы сократить время. Хотел так по памяти некоторые моменты из жизни Иосифа вспомнить. Друзья, когда Иосиф доносил отцу слухи о братьях своих, друзья, как вы думаете, вот что двигало Иосифом? Переживания за братьев, что они делают худые дела, или желание, ну, как-то братьев в неприглядном свете вот отцу представить, наябедничать, для того, чтобы на фоне братьев выглядеть лучше. Как вы думаете? Переживания, да? Друзья, я, конечно, может, и вы слышали много проповедей, много сказано о том, что вот он по своей молодости, он там доносил отцу, ну, простите, как в мире говорят, да, и дети между собой, там стукачом был. Друзья, я так не думаю, я так не думаю. У меня второй сын, у нас 4 сына и девочка, а девочка 4-я. Вот второй сын, я заметил, что он с детства как-то, ну, какое-то особое у него отношение ко мне, не знаю почему. И вот все дети там возле мамы в доме, я там бывало так, что спущусь в подвал, работаю, что-то делаю, он придет, сядет возле меня и сидит. Вот, и как-то приехали родственники жены. Вот, ну и там, когда приезжают родственники, понятно, много радости, там все дети собираются, все. И вот, а мне нужно было работу доделать. Я решил, что не буду подниматься, сейчас это зайди. Ну, и потом опять уходить неудобно. Я решил задержаться, думаю, сейчас доделаю, закончу работу, а потом уже пойду, вот, пообщаюсь с гостями. И вот сын приходит ко мне этот. Папа, ты знаешь, что к нам вот гости там приехали? Да, знаю. Вот. Ну, и так возле меня аж сидит. Я говорю, сынок, а тебе что, не хочется разве там побыть с гостями? Да мне-то хочется. Я говорю, так а что ты не идешь? Ну, понимаешь, тебе что-то одному скучно будет, а мне хочется, чтобы ты не скучал здесь. Вот как-то, знаете, вот я чувствовал, друзья, что вот другие дети как-то не так ко мне вот льнут, как он. Хотя, конечно, я старался между детьми различия не делать. Но, друзья, я вижу в этом вот сердце Иосифа, он как-то по-особому любил отца своего. Я думаю, то, что он доносил отцу своему слухи, чем занимались братья его. Я думаю, не с тем, чтобы очернить братьев и чтобы себя выставить в лучшем свете. Я думаю, друзья, уже здесь в сердце Иосифа просматривается страх Божий. Он не участвует с ними в этих делах. Кто там вам может осуждает Иосифа, что он доносил? Вообще, я тоже считаю, что когда дети ябедничают друг на друга, это плохо. И когда приходят там и говорят, папа, а ты вот его накажи, вот он то и то сделал. Я говорю, иди не ябедничай. Вот. Но когда дети понимают, что они за какой-то проступок были наказаны, а теперь другой ребенок его сделал, и у них желание, чтобы я наказал теперь второго. Друзья, вот где-то здесь, я думаю, что это граница, желание, чтобы отец наказал, мне попало, пусть теперь других накажет. Вот это, конечно, отрицательно. А вообще то, что Иосиф доносил отцу, я думаю, что он делал это с переживанием, потому что он сам в этом не участвовал. И страх Божий удерживал его от этих недобрых поступков. Хотя, я думаю, друзья, что ему ничего не мешало быть вместе со своими братьями и быть соучастником тех дел, которые делали братья. И если он бы с ними их делал, и отцу ничего не говорил, и отец ничего бы и не знал, но страх Божий удерживал его. И вот это, друзья, самое драгоценное, то, что вот имея страх Господень, Иосиф, он удерживался, он не участвовал в этих злых делах, за что потом возненавидели его братья. Друзья, потом, когда оказался Иосиф в доме Потифара, когда его братья продали в Египет, и когда ему приходилось, друзья, ни одно искушение перенести, будучи юношей, пришлось перенести искушение от жены Потифара. Друзья, я представляю, какое это было огненное искушение для этой юной души, неискушенной, неоскверненной. И так как эта коварная женщина продумала все со своей стороны, я думаю, что не имей Иосиф страха Господнего, Ему ничто не мешало совершить грех, только страх Господень его удержал. Друзья, думаю, что в вашей жизни были случаи тогда, когда были ситуации, когда не было свидетелей, когда были вы один на один в поединке с грехом, и свидетелем мог быть только один Господь. И вот, друзья, самое ценное, что в этом мы можем, что Господь дал нам страх Божий, который удерживал нас и удержал Иосифа от греха, от страшного греха. Я думаю, друзья, что это не просто здесь была женщина распутная. Думаю, что за этим стояли, наверное, темные силы, которые хотели Божий план перечеркнуть, разрушить. А Бог готовил Иосифа на очень ответственное служение, чтобы спасти жизнь всему семейству Иакова и сохранить им жизнь. И, друзья, что было бы, если бы Иосиф согрешил? Все, друзья, дальнейшая карьера его, друзья, здесь просто бы он все перечеркнул, падение в жизни произошло. Не исключено, друзья, что он бы из тюрьмы не вышел никогда, и вообще трудно представить себе дальнейший ход событий. Но мы видим, друзья, что страх Божий, и написано, что эти искушения были неоднократные. Он говорил ей, что как я могу сделать сие великое зло, и я этого не могу сделать. Когда мы видим сегодня, друзья, что и в этой области намного труднее стало, друзья, контролировать подростков, молодежь. Я бы так сказал, друзья, что грех уходит на нелегальное положение. Когда сегодня есть мобильные телефоны, если раньше мальчики с девочками где-то хотели там повстречаться, побыть вместе, родители старались контролировать. И хоть как-то удавалось эти встречи там, ну, держать под контролем и не допускать этих встреч, ну, они все равно умудрялись. Но все равно, друзья, хоть как-то можно было это сдерживать явление. Сегодня, друзья, при наличии мобильных телефонов, которые есть не только у молодежи, но и у подростков, далеко не святые, не целомудренные сообщения они шлют друг другу. Возможности очень большие, и вот они шлют сообщения. Иногда эти сообщения открываются, а иногда, друзья, один Господь знает, что они друг другу шлют, что они читают, и как потом прощаются, и все, и там, ну, такое могут написать, пока, целую. Понятно, что по телефону не поцелуешь, друзья, но разве это не говорит о растлении духа в этом возрасте? То есть, друзья, если не будут научены страху Божьему, не будет страх Божий, друзья, уже не удержишь. Очень трудно проконтролировать уже настолько, если я как-то шел, тоже был в школе, прохожу мимо, там компьютерный клуб, вот, и что-то у меня мысль, думаю, да я зайду, загляну, нет ли там моих детей. И вот захожу, а там сидит мальчик тоже, сын сестры нашей. Он, правда, сам не играл, но рядом сидит. Ну, а тот, кто деньги заплатил, тот там и нажимает кнопки, тот играет, а этот рядом сидит. В общем-то, разницы никакой. И тоже там сидит. А потом дети приходят там, они не сразу докладывают друг на друга, кто чем занимался, а уже проходит время, там через полгода. Папа, а Даник заходил в компьютерный клуб, там не Даник, Павлик. Вот, и я говорю, а ну-ка иди сюда. Вот, ты заходил? Да, заходил. Папа, я не играл, я только рядом стоял, смотрел. А это получается, что дочь сказала, Диана. Я говорю, Дианочка, так а может ты тоже заходила? Нет, папа, я возле калитки стояла и ждала их, они стояли там, смотрели эти игры. Ну, тоже так, отчасти и порадовался, что вот как-то есть какой-то страх Божий, а то, что заходили, смотрели, тоже не радует и печалит. Друзья, сейчас уже не надо в клуб идти. Сейчас есть мобилки с этими играми, И подростки, и молодежь так же само сидят часами, играют. Вот тебе, пожалуйста. Дьявол настолько предоставил возможность, друзья, эти технические средства использовать в греховных, развращающих намерениях своих для того, чтобы разрушить вот то, что сдерживало раньше детей, что могло их оберегать вот от греха. Сегодня, друзья, с каждым днем это все труднее и труднее этого достичь. Вот если они будут иметь страха Божьего, друзья, я не знаю, что дальше, вот как их удержать. И вот, друзья, дальше, смотрите, оказался Иосиф в темнице. Потом мы знаем его путь из темницы. Он стал властелином Египта, вторым человеком после фараона. И потом, когда уже он Иосиф братьям открылся и отца привез в землю Гесем, и уже когда отец умер, его друзья приходят, братья, к Иосифу и говорят: «Так говорил вот отец твой, прости братьям твоим вину их». Друзья, когда эти слова говорили Иосифу, как Иосиф отреагировал? Друзья, мы читаем, что Иосиф плакал. Когда говорили ему эти слова, друзья, Иосиф плакал не от старой обиды, которая осталась в сердце его. Я думаю, что братьями Иосифа руководил не страх Господний, ими руководил страх человеческий. Они боялись, что Иосиф может отомстить. Друзья, смотрите, как красиво говорит Иосиф: «Не бойтесь, я боюсь Бога». Друзья, он давно бы им отомстил. Если б не было страха Божьего, давно бы Иосиф свел счеты свои и все. Но, друзья, мы видим, как вот, какую победу Господь совершил в Иосифе. Я не думаю, друзья, что вот столько много лет потребовалось Богу для того, чтобы в сердце Иосифа удалить обиду на братьев. Таких оснований нету в Священном Писании. Поэтому почему именно столько времени Иосиф находился? Ну, говорят, что вроде 21 год Иосиф был в Египте. Вот. И дальше он там говорит: «Дело рук его ты благословил». Это сатана говорит Богу. Друзья, я думаю, что это желание каждого здесь присутствующих, чтобы Бог оградил, чтобы Бог благословил дела рук наших, чтобы Бог поставил охрану свою. И как мы читаем в 127-м псалме, что «если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». Друзья, а когда Господь будет охранять, а когда не будет охранять? От чего это зависит? Только ли от желания Бога, что вот мой дом Бог хранит, а вот дом брата не хранит? Друзья, думаю, что все, что я перед этим сказал, все сюда входит. Это и наше хождение перед Богом. Живем ли мы чистой святой жизнью? Ходим ли мы в истине, молимся мы ли за наших детей и так дальше. Думаю, друзья, еще одним средством, которое будет способствовать, чтобы Бог поставил ограду свою, друзья, это все-таки и посты в церкви. Хорошо, если есть молитвенные группы среди сестер, среди матерей. Мы в церкви, у нас, видя эту проблему, решили с братьями первый понедельник после вечери проводить в посте и молитвенная братская об этих нуждах, о детях, о подростках. Молимся поименно за каждых из них, чтобы Господь поставил ограду. То есть, кроме тех дней, что у нас по средам и пятницам бывают посты, молитва. Еще, друзья, я думаю, что хорошо, если родители тоже будут в этом ревновать, где-то собраться в посте, помолиться, и тогда Господь, друзья, сможет оградить, как некогда оградил Иова, и дом его, и все, что у него. Об этом попросим в молитвах наших. Аминь.